Нас познакомила Светлана Вольская. Теперь несколько слов о погоде. В столице сегодня минимальная температура плюс 1, плюс 3 градуса. По области минус, от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем местами небольшой дождь. Максимальная температура 2-4 градуса выше нуля. По области от 0 до плюс 5. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью и утром дождь. Днем преимущественно без осадков. Температура в течение суток плюс 4, плюс 6 градусов. В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Завершено следствие по делу Игоря Тарасова. Дело теперь за судом. «Нано-био-2006». Россия отстает в области нанотехнологий. Мосгордума и Гринпис в борьбе против трансгенных продуктов. Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашего утреннего эфира. И снова оказывается, что это главная тема связана с убийством. В Тверской области в собственном доме заживо сгорели священник Андрей Николаев и его семья. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Следствие подозревает совершение преступления жителей села Примухино. Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям. А что вы думаете об убийстве православного священника в Тверской области? Я напомню номера пейджинговых компаний, по которым вы сможете отправлять свои ответы. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свободы». Я обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Прокуратура Ставропольского края завершила следствие по делу бывшего руководителя администрации Пятигорска Игоря Тарасова. Его обвиняют в совершении дорожно-транспортного происшествия, жертвами которого стали 5 человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Прокурором Ставропольского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя администрации Пятигорска Игоря Тарасова. По данным следствия, именно он стал виновником ДТП, в котором погибли 5 человек. Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры края Татьяна Евтушенко, обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 7 лет.
Уголовный кодекс предусматривает ответственность по части 3 статьи 264, которая называется «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», лишением свободы на срок до 7 лет. 125 статья называется «Оставление в опасности». Наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года.
Как установило следствие, 23 августа этого года около 2 часов ночи Игорь Тарасов, находясь за рулем своей Toyota Land Cruiser, в нарушении правил дорожного движения и знака ограничения скорости до 70 км в час, двигался в Ставрополь. Выехав на встречную полосу со скоростью около 130 км в час, он допустил лобовое столкновение с ВАЗ-2109, направлявшийся в Невинномысск. В результате водитель девятки Виталий Гурков и двое пассажиров погибли. Еще двое, 22-летние Алексей Гурков и Василий Грунтовский, получили тяжелые травмы, но были живы. Вместо того, чтобы оказать им помощь, Игорь Тарасов с места происшествия скрылся. Оба пострадавших на следующий день скончались в больнице. Первоначально виновным в аварии был признан водитель главы. Затем было установлено, что за рулем находился именно Тарасов, который, по его словам, не помнит, кто именно на тот момент управлял «Тойотой». В результате аварии он получил сотрясение мозга и был доставлен в Ставропольскую больницу на машине мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина, который, по официальным данным, случайно в 2 часа ночи проезжал мимо. По неофициальным данным, накануне и мэр Ставрополя Кузьмин, и бывший советник Рамзана Кадырова Тарасов присутствовали в Пятигорске на амнистировании боевика Турпали Каимова, одного из руководителей самопровозглашенной Республики Ичкерия. Как сообщили в прокуратуре, следствие располагает фактами о том, что, цитирую, «некоторыми лицами намеренно искажается картина обстоятельств ДТП и роли в нем Игоря Тарасова. Отдельными работниками правоохранительных органов и учреждений здравоохранения были приняты меры к сокрытию факта получения телесных повреждений в результате ДТП Игорем Тарасовым». Конец цитаты. Кроме того, глава почему-то был доставлен не в ближайшую больницу Кочубеевского района или Невинномысска, а в Ставрополь, который расположен значительно дальше. 28 октября на заседании Думы Пятигорска Игорь Тарасов, не проработавший главой администрации города и полугода, неожиданно для всех подал в отставку. Что послужило ее причиной, неизвестно, ведь правительство края, обжаловавшее его назначение в суде, отозвало иск. В понедельник, 4 декабря, следствие по делу Тарасова завершено. Дело направлено для рассмотрения в Кочубеевский районный суд. Лада Леденева для «Радио Свобода», Ставропольский край.
На прошлой неделе в Петербурге впервые в России состоялась международная конференция по нанобиотехнологиям «Нанобио-2006», после чего тема развития нанотехнологий и прогрессирующее отставание России в области создания наноматериалов обсуждались на очередном заседании клуба «Гость ученый», членом которого является корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольцкая.
Сегодня, когда мировая наука выходит на уровень нанотехнологий, исследования становятся такими сложными и дорогостоящими, что весомый результат может быть достигнут только путем объединения усилий ученых разных стран. Причем сложнейшее технологическое оборудование находится только в стадии разработки. Нанотехнологии используются в энергетике, информатике, бионике, дизайне и, конечно, в медицине. Это наномедикаменты, нанороботы-врачи, помещаемые внутрь организма для устранения или предупреждение болезней, перспективное направление – выращивание кожи для ожоговых центров. Биологи трудятся над виртуальными моделями живой клетки, нанотехнологи – над элементами структур, подобных живым системам. Ученые считают, что эти два направления, идущие от биологии и от физики, должны встретиться на пути к тайне происхождения жизни. Говорит сотрудник физико-технического института имени Иоффе, член-корреспондент Российской академии наук Виктор Устинов.
В развитых странах мира уже довольно давно поняли, что роль нанотехнологий в современном мире будет в ближайшее время определять прогресс человечества. И в Соединенных Штатах Америки, в Европе, на Тайване, в Японии и даже в Китае приняты национальные нанотехнологические инициативы. Это программы размером миллиарды, десятки миллиардов долларов. И в нашей стране такая программа только-только появляется. Размер ее гораздо меньше, но, тем не менее, по мнению инициаторов этой программы, она позволит ученым нашей страны, ну, как-то сократить то отставание, которое стало намечаться.
Отставание российской науки тревожит и главного инженера пускового комплекса по исследованию наноматериалов Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов «Прометей» Анатолия Аскенази.
Информационную революцию мы проспали. Так вот, чтобы не проспать нанотехнологическую революцию, правительство принимает ряд шагов, в том числе утверждает различные федеральные программы. В рамках одной из программ, программа называется «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации», на базе «Прометея» сейчас «Прометей» рассматривается как узел национальной нанотехнологической сети по направлению конструкционного наноматериала. Сейчас создается нанотехнологический комплекс.
Первая очередь комплекса запускается уже в будущем году. Это прикладное направление, нацеленное и на сотрудничество с фундаментальной наукой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а сейчас в Москве 19:45 продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио Свобода. Новости.
В Москву прибыли британские эксперты, расследующие обстоятельства смерти Александра Литвиненко. В Самаре убит крупный бизнесмен Александр Самойленко, гендиректор нефтегазовой компании «Итера Самара» и компании «АвтоВАЗ-Энерго». В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма села Примухина Андрея Николаева и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. В Ираке за последние сутки жертвами терактов и нападений стали 58 человек, в том числе журналист и трое американских солдат. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11:00 утра в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Успех СПС на выборах в Перми. Возможно ли повторение? В гостях корреспондент газеты «Пермский обозреватель» Татьяна Соколова, политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин и лидер партии СПС Никита Белых. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 19:16. Традиционное время для выпуска новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Вот Наташа недавно вернулась с отдыха, но, как известно, понедельник, о котором сейчас мы будем говорить, также является днем отдыха для спортсменов. Все-таки удалось что-то интересное найти?
Ну да, как обычно, в понедельник спортивная жизнь немного затихает, и в основном спортсмены занимаются подведением некоторых итогов. Так, Международная федерация тенниса обычно по понедельникам вносит изменения в рейтинг листы. Ну, понятно, что и у мужчин, и у женщин они на этой неделе не обновлялись, так как сезон завершен. А вот новая классификация мужских команд вчера была опубликована. Победивший в воскресенье в финале Кубка Дэвиса России возглавил этот список, поднявшись со второго места. А прошлогодние победители, хорваты, не пробившиеся на сей раз в финал, опустились с первого на третье место. Финалист завершившегося розыгрыша команда Аргентина улучшила свои позиции на один пункт и стала второй. Также в десятку входят команды Испании, Австралии, США, Словакии, Франции, Белоруссии и замыкают ее сборные Швейцарии. Но отмечу, что все-таки некоторые спортивные соревнования вчера проходили. Например, в России продолжаются мужской и женский суперфиналы чемпионата страны по шахматам. Оба эти турнира имеют 15-ю категорию ФИДЕ, проводятся по круговой системе, и в них выступают по 12 участников, которые сыграют по 11 партий. Мужское первенство проходит в Москве в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника, и вчера были сыграны партии второго тура, после которых сразу 4 шахматиста набрали по 1,5 очка, выиграв у своих соперников. Это Эльдар Хайрулин, Денис Хисматуллин, Эрнесто Инаркеев и Евгений Алексеев. А главный претендент на звание абсолютного чемпиона страны Петр Свидлер, как и в первом туре, сыграл вчера в ничью, и в его активе пока 1 очко. Так же, как и еще у 4 участников. Ну, здесь вся борьба еще впереди. А вот женщины вчера провели уже 4-й тур. Они играют в городе Городец Нижегородской области. Правда, сильнейшая шахматистка страны, чемпионка России 2005 года Александра Костенюк. Этот турнир пропускает из-за болезни. Здесь впереди 2. Это Алиса Галямова и Елена Таирова, набравшие по 2,5 очка. Галямова в понедельник выиграла у Екатерины Ковалевской, а Таирова сыграла в ничью с Марией Камягиной. Еще 4 участницы имеют в своем активе по 2 очка. Среди них и Татьяна Косин. Очередные партии на обоих чемпионатах будут сыграны сегодня. В английской футбольной премьер-лиге вчера был сыгран один матч 16-го тура, в котором встречались Манчестер-Сити и Уотфорд. И голов они друг друга не забили. Манчестер-Сити после этой ничьей поднялся на 10-е место, набрав 20 очков. Напомню, что у лидера Манчестера Юнайтед 41 очко, у Челси на 6 меньше и игра в запасе. И по 25 очков имеет Арсенал с Ридингом, сыгравший по 15 матчей, а также Портсмут с Ливерпулем, которые провели по 16 игры. И что касается Ливерпуля, вчера пришла очередная новость об этой команде из Англии. Руководство этого клуба подтвердило, что инвестиционный консорциум, представляющий интересы правительства и королевской семьи Объединенных Арабских Эмиратов, обратился с предложением о покупке клуба, и предполагается, что сумма сделки составит примерно 450 миллионов фунтов стерлингов. Ну, а в начале следующего часа, надеюсь, мы уже получим первые результаты из океана, где проходят очередные матчи регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги и Национальной баскетбольной ассоциации.
Будем ждать с нетерпением. Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. Московская городская дума запретила использовать деньги городского бюджета для закупки трансгенных продуктов. В связи с этим Greenpeace России обратился к главам муниципалитетов других городов с предложением распространить эту инициативу на все крупные города России. С подробностями наша коллега Марина Катес.
По данным Greenpeace и Роспотребнадзора, почти половина продуктов, продающихся в Санкт-Петербурге, содержит генетически модифицированное сырье. Чуть лучше ситуация в Калуге и Нижнем Новгороде. Там доля трансгенных товаров немного превышает 40%. В десятку лидеров входят также Челябинск 33%, Волгоград 30% и Оренбург 26%. В Москве до недавнего времени по закону о продовольственной безопасности запрещено было тратить городской бюджет на закупку ГМ-продуктов для школьных столовых и детских садов. Сейчас, по словам столичных депутатов, речь идет о запрете использовать бюджетные средства для закупки и производства любых товаров, содержащих генетически модифицированные источники. Соответствующая поправка в городской закон о продовольственной безопасности Москвы была принята Мосгордумой 29 ноября. Документ также запрещает предоставлять кредиты для закупки трансгенных продуктов. За комментариями я обратилась к руководителю генетической программы Greenpeace Россия Наталье Алеференко. Greenpeace выступил с предложением распространить эту инициативу Мосгордумы на все крупные города России. Как вы полагаете, это найдет отклик у глав муниципалитетов?
К сожалению, мы пока не можем сказать, какую позицию занимают главы других городов. И наш опыт общения с представителями власти Санкт-Петербурга показал, что далеко не все субъекты федерации информированы в этой области. То есть вполне возможно, что придется достаточно долго и кропотливо работать над созданием определенного информационного поля во всех остальных городах России. В Москве это уже было сделано, и, наверное, именно это послужило тем, что Мосгордума достаточно серьезно взялась за законотворческий процесс и приняла, пока, правда, в первом чтении, вот эти поправки, которые запрещают использовать бюджетные средства для закупки и производства любых товаров, содержащих ГМИ. Мы надеемся, что закон, который был принят Мосгордумой 29 ноября, будет принят во втором чтении, и главное, что будет потом согласован в Государственной Думе. Это достаточно серьезный этап, и были такие ситуации, когда инициатива, с которой выступала Мосгордума, была зарублена на федеральном уровне. Мы надеемся, что в данной ситуации поправки будут поддержаны, и закон вступит в силу. Мы надеемся, что достаточно серьезная инициатива, с которой выступила сейчас Мосгордума, пробудет, по крайней мере, интерес в Санкт-Петербурге, и вполне возможно, что в течение следующего года удастся и там внедрить какие-то законы, которые бы защищали права потребителей на информацию и на безопасные продукты питания.
Напомню, что еще в январе прошлого года в закон о защите прав потребителей была внесена поправка, по которой каждый производитель обязан маркировать продукты, содержащие любое количество генетически модифицированных ингредиентов. Однако федеральные санитарные службы до сих пор не в состоянии контролировать ее выполнение. В стране не создана сеть лабораторий, способных выявлять все ГМ-продукты, а также не принят закон об обязательной маркировке ввозимого сырья, позволяющего отечественным производителям получать информацию о его происхождении.
Рассказывала Марина Катес. 6:22 в Москве. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш встретился в Белом доме с видным шиитским клириком. Джон Болтон уходит в отставку с поста постоянного представителя США в ООН. Крупнейшая неудача ведущей американской фармацевтической фирмы. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш идет на прямые переговоры с одним из ведущих иракских клириков, пытаясь обеспечить его поддержку усилиям по обеспечению безопасности в стране. Глава крупнейшего шиитского блока в иракском парламенте Абдул-Азиз Аль-Хаким встретился в понедельник в Белом доме с президентом Бушем, рассказывает Алан Давыдов.
По словам президента Джорджа Буша, он выразил влиятельному иракскому духовному лицу неудовлетворенность Соединенных Штатов ходом усилий, направленных на прекращение резкой эскалации насилия в Ираке. Буш сказал это после того, как в понедельник принял в Белом доме Абдул-Азиза Аль-Хакима, шиитского лидера крупнейшего блока в иракском парламенте. Президент заявил, что его беседа с Аль-Хакимом, длившаяся более часа, была весьма конструктивной. Я заверил его, что Соединенные Штаты поддерживают его деятельность и деятельность премьер-министра по объединению Ирака. Перед встречей с Джорджем Бушем Абдул-Азиз Аль-Хаким имел откровенный, по его словам, разговор с госсекретарем США Кондолизой Райс. Беседуя с репортерами, Аль-Хаким сообщил, что просит американскую администрацию не выводить свои войска из Ирака, чтобы помочь иракским силам безопасности одолеть террористов. Абдул-Азиз Аль-Хаким возглавляет Верховный Совет Исламской Революции в Ираке, широко представленный в правительстве страны и, как считают, является не менее влиятельной фигурой, чем премьер-министр Нури Аль-Малики, хотя и не входит в его кабинет. Несмотря на заверения представителей Белого дома о том, что встреча американского президента и влиятельного иракского клирика – ничто иное, как обычные политические консультации, визит Аль-Хакима в Вашингтон усиливает у многих наблюдателей ощущение того, что администрация ищет новые пути разрешения ситуации в Ираке, молчаливо признавая неработоспособность нынешней стратегии. С этой точки зрения встреча в понедельник рассматривается как начало важного этапа взаимодействия Белого дома с иракскими лидерами, стоящими в тени, но обладающими, возможно, реальными, а не просто формальными рычагами власти. Поскольку Абдул-Азиз Аль-Хаким имеет прочные связи с Ираном, вашингтонские эксперты не исключают, что одним из вопросов, обсужденных иракским шиитским лидером и президентом США, являлось возможное подключение Тегерана к процессу иракского мирного урегулирования. Кеннет Поллок, эксперт Института Брукингса в Вашингтоне, считает такой вариант привлекательным, но не безупречным. Привлечение Ирана к поиску путей примирения в Ираке может оказаться весьма полезным, но не надо забывать, что интересы иранцев отличаются от наших. Даже если они будут полностью готовы для сотрудничества, от них можно ждать неожиданностей. В конце концов, они не смогут решить проблемы Ирака за нас. Встреча Буша и Аль-Хакима прошла на фоне многочисленных сообщений о том, что Белый дом активно работает над новой иракской стратегией. И одним из ее авторов может быть уходящий в отставку министр обороны Дональд Рамсфилд, который еще более месяца назад представил президенту новый план операции по выводу американских войск из иракских городов.
Рассказывал Алан Давыдов. После года работы постоянным представителем США в ООН Джон Болтон подал президенту заявление об отставке. Посол Болтон стал одной из первых жертв новой политической реальности – перехода большинства в Конгрессе к демократам. Джон Болтон, вызывающий резко негативные чувства у некоторых видных демократов, был назначен президентом на этот пост во время сенатских каникул в обход Конгресса.
Джордж Буш вновь представил его кандидатуру на утверждение Сенатом, но Болтон решил уйти в отставку, не веря в то, что сенаторы поддержат его. Слово Яну Рунову.
Заявление об отставке Джон Болтон подал еще на прошлой неделе. Президент Буш явно не хотел отпускать дипломата, но вынужден был принять отставку, сопроводив согласие заявлением. Цитирую. «Я глубоко разочарован тем, что небольшая группа сенаторов воспрепятствовала проведению голосования по кандидатуре посла Болтона». Конец цитаты. Сенатский комитет по иностранным делам не захотел поставить вопрос о Болтоне на всеобщее голосование в Сенате, хотя, возможно, Болтон собрал бы большинство голосов. Члены комитета ссылались на то, что раньше, во время службы Болтона в Госдепартаменте, у него была репутация человека слишком прямолинейного, не умеющего ладить с людьми, а главное, слишком критично относящегося к ООН и требовавшего реформ организации. Некоторые сенаторы утверждали, что Болтон будет действовать в ООН как слон в посудной лавке. Однако полномочный представитель добился немалых успехов. Президент Буш поставил в заслугу Болтону то, что Совет Безопасности ООН все же принял резолюцию по Северной Корее. Болтон был движущей силой в достижении согласия союзников Соединенных Штатов по Ирану. Много сделал для принятия резолюции о прекращении войны в Ливане между Израилем и отрядами организации Хезболлах и о вводе в Ливан миротворческих войск ООН. Как отразится его уход на проблемах, требующих безотлагательного решения в ООН, таких как резолюция по ядерной программе Ирана и выполнение санкций ООН против Северной Кореи? Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, бывший замминистра обороны Соединенных Штатов Фред Икле, ответил. Администрация будет продолжать настаивать на санкциях против Ирана, а успех выполнения резолюции по Северной Корее больше зависит от Китая. Кстати, представитель Китая в ООН отозвался очень высоко о Болтоне, и очевидно, что ведущие дипломаты в ООН сожалеют об его уходе. Я думаю, это потеря для страны, уход столь эффективного, опытного дипломата из-за политических амбиций и упрямства группы сенаторов, ставящих в вину Болтона то, что он говорил или вроде бы говорил много лет тому назад, но не заметили, сколько пользы он принес стране в последние годы в Нью-Йорке в ООН. Фред Икли из Центра стратегических и международных исследований сказал, что на самом деле сенаторы-демократы из Комитета по иностранным делам были против Болтона из-за того, что он сторонник жесткой линии консерватор, тогда как другие считают, что именно благодаря твердости характера Болтону удалось добиться заметных успехов на своем посту в ООН.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 декабря, вторник, у микрофона Никита Татарский. Далее в нашей программе. В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма села Примухино Андрея Николаева и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. Корреспонденты «Радио Свобода» в своих репортажах попытаются разобраться, что же произошло тогда, в эту ночь, и почему это случилось. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжение темы. Что вы думаете об убийстве православного священника в Тверской области? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Сегодня в час дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Право на книгоиздание и книгораспространение. Участники передачи – президент Ассоциации книгоиздателей стран СНГ, директор книжного магазина «Москва» Марина Каменева и писатель Эдуард Лимонов, ведущий Карен Агамиров. Впервые в эфире, я напоминаю, сегодня в час дня, повторы в среду в час ночи и в воскресенье в 7 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москву прибыли британские эксперты. Расследующие обстоятельства смерти Александра Литвиненко. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политизация ситуации вокруг гибели Литвиненко может негативно сказаться на отношениях России и Великобритании. Егор Гайдар выписан из больницы и будет лечиться амбулаторно. Как сообщил пресс-секретарь бывшего главы российского правительства Валерий Натаров, точный диагноз будет оглашен сегодня. В Самаре убит крупный бизнесмен Александр Самойленко, гендиректор нефтегазовой компании «Терра Самара» и компании «АвтоВАЗ Энерго». Неизвестные открыли по нему огонь из автоматов, когда Самойленко садился в машину. Погиб также водитель. В Тверской области сегодня пройдут похороны священника Андрея Николаева, настоятеля храма села Примухино, и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. По некоторым данным, священнику угрожали. Отец Андрея не раз сообщал в милицию о кражах икон и церковной утвари из храма. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». В Ираке за последние сутки жертвами терактов и нападений стали 58 человек, в том числе журналисты, трое американских солдат. В понедельник президент США Джордж Буш обсудил в Вашингтоне пути прекращения кровопролития в Ираке с одним из лидеров иракских шиитов Абдул-Азизом Аль-Хакимом. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии соберутся сегодня в Париже, чтобы обсудить последний вариант резолюции по Ирану. Россия может заблокировать в Совете Безопасности ООН решение о статусе Косово, если оно не будет согласовано с обеими сторонами, албанским руководством края и Сербии, заявил российский посол в Белграде. Министры юстиции стран Евросоюза одобрили пакт о сотрудничестве с Казахстаном в сфере атомной энергетики. Речь идет об укреплении ядерной безопасности, ядерных исследованиях, а также о торговле ядерными материалами. Художница Тома Абт стала первой в истории женщиной, получившей британскую премию Тернера за достижения в современном искусстве.
И несколько слов о погоде. В столице сегодня минимальная температура плюс 1, плюс 3 градуса, по области от минус 1 до плюс 4. Днем местами небольшой дождь, максимальная температура плюс 2, плюс 4 градуса, по области от 0 до плюс 5. Ветер западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков. Температура в течение суток плюс 4, плюс 6 градусов. 6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Тверской области в собственном доме заживо сгорели священник Андрей Николаев и его семья. Уголовное дело возбуждено по статье убийства. Следствие подозревает совершение преступления жителей села Примухино. С подробностями мой коллега Мумин Шакиров.
Отцу Андрею Николаеву было едва за 30. Молодая жена Ксения, 74-го года рождения, и малолетние дети. Семья священнослужителя Тверской епархии сгорела в собственном доме. Согласно последней информации, ночью 2 декабря этого года неизвестные заблокировали снаружи дверь стальной трубой, облили жилище бензином и подожгли. Шансов выбраться через решетчатые окна ни у кого не было. Следователи подозревают совершение этого тяжкого преступления жителей села Примухино, промышляющих воровством церковного имущества. Отец Андрей в октябре через прессу и телевидение не раз просил помощи и защиты у властей. Вооружившись ружьем, он пытался сам охранять храм, хотя и признавался, что не способен выстрелить в человека. Насколько опасно быть священником в России? На этот вопрос попытался ответить отец Яков Кротов.
Священники, как все люди публичных профессий, в зоне повышенного риска. Просто по Евангелию, как Господь сказал, что ко мне идут больные, они нуждаются во враче. Но как в медицине достаточно широко известно, когда больные угрожают врачу, а иногда и приводят угрозу в исполнение, но точно так же и в церкви. Ну и вот хороший священник, в общем, рискует.
Рискует в каких ситуациях?
Да в любых, потому что плохой священник отфильтровывает приходящих к нему людей и оставляет тем, с кем ему комфортно, удобно и так далее. А невменяемых, шизоидных убирает. Хороший священник принимает всех без разбору. Здесь, видимо, насколько я понимаю, ситуация другая, потому что деревенская местность, там вообще, строго говоря, прихожан нет. И вот этот конкретно случай, судя по всему, вписывается в более архаическую средневековую традицию, когда крестьяне иногда убивали и игумена монастыря, и священников. Это борьба за собственность. Это вот самая такая кондовая деревенская жизнь, когда из-за дюйма земли зарежут человека на голубом глазу. Но там ведь еще странно то, что жена исчезла. Тоже что-то не очень понятное.
Судя по публикациям, священник Андрей Николаев охранял храм с ружьем от воров и преступников, и алкоголиков. Священник с ружьем — это что, приметы современной России?
В принципе, я думаю, ситуация совершенно ненормальная, и она свидетельствует о том, что, ну, как говорится, пришел незван, уходи не гнан. Священника послали подымать храм, с сельчанами он, видимо, не нашел общего языка, такое бывает сплошь и рядом, но это не повод сторожить храм с ружьем. Священник не имеет права проливать человеческую кровь, а первый принцип, как я понимаю, в таких случаях не можешь выстрелить, не угрожай, только спровоцируешь агрессию. Да и как, он же не все ночи напролет сторожил, это ж когда-то и спать надо. Я думаю, он подавал какой-то отчаянный сигнал, что возьмите меня отсюда, здесь плохо, здесь не будет православных, а его владыка не услышал. Но здесь здесь как бы ничьей вины нет, это типично советская ситуация. Начальство приказало, ну что делать, значит, вот насаждается, как картошка православие. В принципе, в современной России газеты довольно часто пишут о священниках, которые ведут кружки по занятию самообороны, священники, бывшие десантники. Это, конечно, с точки зрения традиционного, прошу прощения, русского православия, 19 века, 18-го, какое-то безумие, потому что священник, который учит детей самообороне, это нонсенс.
Жители Тверской области не исключают версию гибели священника и его семьи из-за неосторожного обращения с бытовыми приборами. Представители православной церкви требуют от властей скорейшего расследования трагедии. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Что вы думаете об убийстве православного священника в Тверской области? С этим вопросом корреспондент Радио Свобода Юрий Багров накануне обратился к жителям и гостям Москвы.
Когда это произошло? Я думал, убивают не только священников, да? Пожарников, там, летчиков, я не знаю. Больше ничего не могу сказать.
Кошмар, ужас. Это просто трагедия какая-то. И нет слов. Ну, это безобразие, беспредел. Потому что я так поняла, что он обращался к властям, да? Но у нас, как всегда, пока не убьют, мер никаких не предпринимают. Как с этим бороться? Ну, это вопрос к власти, наверное.
Что это мерзость, преступление. За это надо судить и наказывать. Трогать религиозных людей. Сейчас, когда это стало возрастать среди народа, религии, все, у меня нет слов, как я возмущена.
Ой, я первый раз слышу. Ну, отрицательно, конечно. Священник, святой человек. Посланник Бога, что называется, на земле. А кто убил, это уже не думаю, что там корости, там. Это сейчас же полно всяких отморозков, как от Самени в свое время. Так и здесь, я думаю.
Мне кажется, это ужасно, как всегда ужасно. Теперь уже, к сожалению, как всегда. Очень много в последнее время убийств. Убийств всем известных людей. Поэтому, как всегда.
Священников убивать нельзя. Они святые люди. Это вообще кощунство, конечно. Я вообще против всякого насилия над личностью. Тем более над православными людьми.
Ой, это ужасно. А это значит, в народе очень много агрессии. У людей.
Конечно, я считаю, что это кощунство вообще. Конечно. Какой бы веры ни был священник, на священника накладывать руки – это ужасно.
Так жители и гости российской столицы отвечали на вопрос, что вы думаете об убийстве православного священника в Тверской области. Я напоминаю, что этот же вопрос мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Президент Франции Жак Ширак открыл два новых отдела – мастерскую и библиотеку в своем музее в деревушке Саран в департаменте Коррес на юге страны. Музей расположен в замке Бити, который принадлежит чите Шираков. Библиотека представляет трехэтажную квадратную башню, в которой хранятся редкие издания. В молодые годы Ширак увлекался русской поэзией и перевел на французский главу из Евгения Онегина. Особое место в библиотеке занимают четыре уникальных русских издания Пушкина. Мастерская представляет собой рабочий зал, предназначенный для посещающих музей местных школьников. Драма египетской деревни Курна на юге страны близка к разрешению. Поселение расположено около древних Фиф, у самой долины царей, где находятся всемирно известные захоронения фараонов. Часть домов в Курне стоит прямо на древнем некрополе. Власти уже 50 лет хотят выселить жителей деревни, поскольку без этого археологи не могут производить раскопки. В Курне живет более 3000 семей. Многие из них получили жилье в новом поселении Тареф, строительство которого обошлось правительству более чем в 30 миллионов долларов. Однако некоторые жители отказываются покидать дома, поскольку новое жилье меньше размером и, кроме того, удалено от привычных посевных полей. Губернатор Луксора заявил, что на выселение Курны и полное разрушение деревни уйдет всего полтора месяца. По мнению некоторых специалистов, местные жители давно разграбили древние некрополи и распродали свои находки туристам в качестве сувениров. В Голландии скончалась рок-певица Мариска Верес. Ей было 59 лет. В историю музыки Верес вошла прежде всего песней 70-го года «Venus» «She's Got It», которую она спела в составе группы «Shocking Blue». Песня держалась на верхних строчках американских хит-парадов также в 81-м и 86-м годах, когда ее аранжировали группы «Stars on 45» и «Bananarama». В Советском Союзе «Venus» пели в каждом дворе и называли «Шизгара». Петербургское отделение издательства «Наука» выпустило том классика шведской литературы XVIII века Карла Микаэля Бельмана «Послание Фредмана. Песни Фредмана». Это первое русское академическое издание. Оно включает 147 посланий и песен. Преобладают алкогольная и эротическая тематика. К изданию приложены ноты. Карл Бельман не просто писал песни, но и охотно исполнял их на похоронах и свадьбах. Перевел Бельмана петербургский поэт-переводчик, исполнитель бельмановских песен, член Бельмановского королевского общества и Игнатий Ивановский.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой. Шесть часов 6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы», как обычно, продолжит обзор региональной печати. О наиболее интересных темах газет Саратова вы услышите в обзоре корреспондента «Радио Свобода» Ольги Бакуткиной.
Внимание саратовской прессы вновь привлечено к заводу по уничтожению химического оружия в поселке Горный в связи с судебным процессом областная дума против федерального правительства. Постановлением российского правительства срок работы опасного объекта продлен до 2012 года. Решение это в нарушение федерального закона принималось без согласования с областной думой. Саратовские депутаты обратились в Верховный суд с требованием отменить постановление. Вице-спикер облдумы Вячеслав Мальцев считает, что если Верховный суд примет сторону саратовских депутатов, подобные процессы будут инициированы в других регионах России, поскольку строительство объектов по уничтожению химического оружия велось без должного согласования со всеми ветвями региональной власти. Об этом рассказал еженедельник «Зеркало». Газета «Богатей» опубликовала открытое письмо председателя правозащитного центра «Солидарность» Александра Никитина к саратовскому министру образования. Правозащитник не согласен с решением о введении в саратовских школах предмета «Основы православной культуры». В качестве довода Александр Никитин приводит несоответствие декларируемых православной церковью понятий о правах и достоинстве человека Всеобщей декларации прав человека, пишет газета «Богатей». Еженедельник-репортер рассказал о шпионском судебном процессе в Кировском суде Саратова. Бывший преподаватель физики и математики, чтобы заработать на жизнь, изготовил подслушивающее устройство, вмонтированное в компьютерную мышь. Попытка продать жучок на местном рынке окончилась неудачей. Бывшего педагога арестовали. Он признан виновным и приговорен к штрафу. Эксперты признали творение безработного математика вполне работоспособным техническим средством, а следователь выразил сожаление о том, что люди с такими знаниями вынуждены идти на преступление, сообщает газета «Репортер». Во время пожара в Саратовской филармонии сгорели сцена и зрительный зал, но главной утратой музыкантов стали два концертных рояля, пишет газета «Время». Помочь в беде коллегам вызвались коллективы всех филармоний России. Пианист Даниил Крамер в ближайшее время даст в Саратове благотворительный концерт. Помочь землякам решил и Олег Табаков. Один из спектаклей МХТ артисты сыграют в пользу Саратовской филармонии. В канун Нового года будут завершены реставрационные работы в Саратовском художественном музее имени Радищева. За 5 лет здание первого общедоступного художественного музея России было фактически заново создано в соответствии с проектом архитектора Штрома. Особое внимание было уделено послойному восстановлению уникальной кирпичной кладки. Любимый музей жителя Саратова откроет двери для посетителей в мае, пишет газета «Время». Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Без четверти 7 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
В Москву прибыли британские эксперты, расследующие обстоятельства смерти Александра Литвиненко. В Самаре убит крупный бизнесмен Александр Самойленко, гендиректор нефтегазовой компании «Терра Самара» и компании «АвтоВАЗ Энерго». В Ираке за последние сутки жертвами терактов и нападений стали 58 человек, в том числе журналисты, трое американских солдат. В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма села Примухина Андрея Николаева и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Ну а продолжит утреннюю программу, как всегда, экономический обзор.
Объем банковских вкладов российских граждан за 9 месяцев 2006 года увеличился примерно на 28% и составил на 1 октября почти 4,9 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это более 186 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общей сумме сбережений населения, размещенных в банковской системе страны, составила 54,4%, на 0,1% меньше, чем в начале года. Россия после 1 января 2007 года может столкнуться с проблемами при ввозе импортных лекарств, говорится в заявлении Федеральной таможенной службы. С этой даты, как сообщалось ранее, в стране вводится новый порядок импорта лекарственных средств. Режим обязательной сертификации заменяется режимом обязательного декларирования их соответствия нормам безопасности. Однако правительство России до сих пор не утвердило документы, определяющие порядок представления таких деклараций органам таможенного контроля. Объем рынка лекарств в России оценивается почти в 5 миллиардов долларов в год, причем до 70% продаж приходится на импортные препараты. Управляющая компания «Метрополь», входящая в состав российской финансовой корпорации с тем же названием, стала победителем аукциона по продаже имущества автозавода «Москвич». В феврале 2006 года он был признан банкротом, и имущество завода, более 50 зданий на двух производственных площадках в Москве, но без самих земельных участков, выставили на торги для погашения долгов, объем которых составляет почти 1 миллиард долларов. Производственные помещения завода были в итоге проданы на аукционе почти по стартовой цене, примерно за 210 миллионов долларов. Более 60% акций автозавода «Москвич» принадлежат государству. Европейский Союз и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в области энергетики в рамках визита в Брюссель президента Нурсултана Назарбаева. Два месяца назад такой же документ был подписан Евросоюзом с Азербайджаном. Представители Европейской комиссии не раз заявляли ранее о планах строительства нового газопровода через Каспийское море, который позволил бы осуществлять прямые поставки в Европу энергоносителей из стран Центральной Азии через Южный Кавказ и Турцию. Европейский Союз и Казахстан подписали также предварительное соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое предусматривает, в частности, расширение поставок казахстанского урана в Европу. В результате доля Казахстана на европейском рынке урана увеличится с нынешних 3% до 20%. Казахстан располагает третьими по увеличению в мире запасами этого сырья.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский и информация от Центробанка России. Курс доллара на сегодня составляет 26 рублей 21 копейку. Курс евро 34 рубля 87 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар 33 цента. 6 часов 49 минут в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Незадолго до своей гибели Александр Литвиненко на одном из круглых столов, где обсуждалась тема убийства Анны Политковской, заявлял о том, что Владимир Путин лично передавал угрозы Политковской через Ирину Хакамаду. Запись с этими словами Литвиненко появилась в интернете. Комментарий Ирины Хакамады для радио «Свобода».
Царство ему небесное, он на пресс-конференции заявил о том, что я была подругой Анны Политковской, и передавала угрозы ее жизни, передавала, исходя из источников в Кремле. Поскольку я часто посещала Кремль, то я обладала такой информацией. Ну, приблизительно вот так это было сказано.
Пресс-конференция была осенняя, если
да,
я не ошибаюсь.
Да, она была осенняя. Конечно, я была в полном шоке, потому что, ну, во-первых, я последний раз формально была в Кремле, когда была еще вице-спикером. Это еще в прошлом парламенте, до нашего проигрыша, ну, там на каком-то мероприятии коллективном, не более того. И после этого не поддерживала ни с Сурковым, ни с Кремлем, никого, даже с людьми из Кремля, не поддерживала никаких политических связей и так далее. Я туда не хожу, не звоню, мне никто не звонит и никто не ходит, никаких переговоров не веду. И вначале в президентской кампании меня обвиняли, что я играю на Кремль, легитимизируя выборы. Потом, после моего заявления по Норд-Осту, все расслабились. Кремль напрягся, а все, кто подозревали, расслабились. И дальше вроде бы история с моим хождением в Кремль закончилась. И вдруг она опять в какой-то совершенно неправильной форме, неправдивой, выскакивает у Литвиненко, что ему было невыгодно, потому что это опровергает вообще... Если часть не соответствует, то потом и все опровергается. Этим воспользуются те, кто хотели бы опровергнуть то, что он говорил. И я, конечно, этому удивилась. Во-вторых, я очень уважаю Анну Политковскую и всегда ее уважала как человека, очень честного, радикального, такого, знаете, немножко вот фаната романтика, и как все нормальные люди, я ощущала, что если так действовать дальше, над ней нависает опасность. И, конечно, давно, правда, это было года полтора назад, я ей там сказала, что будь поаккуратнее, пожалуйста, поосторожнее.
Ну, впрочем, что... Анне об этом говорили многие,
да,
люди.
Да, говорили многие, потому что всех мне жалко, и хочется, чтобы их гибель и смерть, ну, не были вот такими, потому что, ну, знаете, ничего все равно не происходит, а человека нету.
Это происходило действительно полтора года назад? Или,
да,
может быть,
нет,
совсем недавно, и поэтому у Литвиненко была какая-то возможность пересказать какой-то ваш разговор с Анной?
Нет, в том-то и дело, чему я удивилась, что даже и этого разговора не было недавно. Было как раз все наоборот. То есть был у нас, помните, этот конгресс демократический, да, и там Анна выступила резко и, в общем-то, всех обвиняла, и меня, и Касьянова, и всех, что все мы ходим в Кремль, и все мы, в общем-то, не настоящие оппозиционеры. Поэтому я ничего не поняла и решила, что понять и разобраться я в этом не могу, и я отказалась от любых комментариев, исключение сделала для вас.
Это был фрагмент передачи «Время гостей». Но продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Кратце о некоторых из новостей дня и о том, почему крупнейшая фармацевтическая фирма прекратила испытание потенциально революционного лекарства. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через 18 лет на Луне появятся первые постоянные жители – астронавты. Если все пойдет по плану, обнародованному в понедельник американским космическим агентством. В 2004 году президент Буш объявил о том, что американские астронавты полетят на Луну и Марс. После двух лет размышлений и дискуссий американские специалисты отвергли идею, что называется, экскурсионных полетов на Луну и сошлись на предпочтительности создания постоянно действующей базовой лунной станции. Она, скорее всего, будет сооружена на южном полюсе спутника Земли, где 3/4 года светит Солнце, его достаточно для производства энергии, и есть залежи полезных ископаемых. Уже через 3 года должны быть проведены испытания лунного корабля, а через 8 лет – спускаемого аппарата. Миссия обойдется в сотни миллиардов долларов, и НАСА намерена предложить сотрудничество европейскому, российскому и японскому космическому агентствам. Среди неприглашенных – Китай. Работа Санта-Клауса – одна из самых грязных и опасных. Такой вывод следует из предрождественского опроса, проведенного среди 340 членов Ордена Санта-Клаусов с настоящими бородами, которые сейчас несут предпраздничную вахту в оживленных торговых центрах и на перекрестках, поднимая настроение и собирая пожертвования. Как выясняется, детишки довольно жестоко обходятся с любимым персонажем. 90% Санта-Клаусов жаловались на то, что дети первым делом хватаются за бороду, пытаясь проверить, не приклеена ли она. С любимых персонажей они пытаются снять очки. Санта-Клаусам несколько раз в день чихают в лицо.
Многие санты страдают болезнями спины из-за необходимости постоянно поднимать детей на руки. Мало того, нередко дети ходят под себя, сидя на коленях у санты. Это испытали 30% опрошенных Санта-Клаусов. О том, что заставляет Санта-Клаусов выходить на такую работу, не сообщается. Но издержки профессии, кажется, провоцируют в сантах некоторый цинизм. Только половина из них верят уверениям подавляющего большинства детей в том, что они хорошо себя вели в уходящем году. В понедельник крупнейший фармацевтический концерн Pfizer объявил о том, что он прервал клинические испытания лекарства, которые называли самым значительным препаратом последних десятилетий. После 10 лет исследований, затратив почти $1 миллиард на разработку средства, которое должно было значительно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, Pfizer был вынужден отказаться от его дальнейших испытаний. Слово Владимиру Морозову.
На прошлой неделе на встрече с инвесторами и учеными-фармацевтами руководители фирмы Pfizer заявили, что новый препарат Torcetrapib совершит революцию в лечении сердечных болезней и может стать наиболее важным медицинским достижением нашего времени. Что случилось? Говорит доктор Тим Джонсон из Бостона. В минувший уикенд независимая комиссия объявила о результатах клинических исследований, в которых участвовали 15 тысяч пациентов. Половина из них принимала старое проверенное лекарство Липитор. За период испытаний умер 51 человек. Вторая группа принимала старое лекарство и новое, Торсетрапиб. Здесь смертность оказалась гораздо выше, 82 человека. Так что испытания пришлось прекратить. Новое лекарство предназначалось для повышения уровня так называемого хорошего холестерина. Несколько таких препаратов находятся в процессе разработки. Некоторые эксперты считают, что теперь ко всему классу таких лекарств надо относиться с повышенной осторожностью. Вовсе не обязательно. Да, создаются другие подобные лекарства, но они могут действовать по-другому, могут быть вовсе не опасны. По окончании проверки станет ясно, то ли негативный эффект присущ всему классу таких препаратов, то ли это касается только одного лекарства. В понедельник, 4 декабря, после заявления компании Pfizer, цена ее акций упала на 15,6%. Неудача с новым лекарством вызвала сомнения и по поводу старого, Липитор, и всего класса препаратов, к которому оно относится. Их принимают миллионы людей. Это лекарства совершенно другого типа. Они понижают уровень вредного холестерина, применяются уже 20 лет, и считаются отличным средством лечения и предотвращения сердечных болезней. Так, Липитор на 30% снижает вероятность инфаркта. Не надо проводить параллель между новыми лекарствами, повышающими уровень полезного холестерина, и старыми, которые понижают уровень вредного.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была передача «В Америке сегодня», но в следующем часе утренней программы вы услышите. Жертву отношений эти отношения обостряют. Развивается скандал, связанный со смертью беженки из Абхазии в Москве. Вспоминаешь Изгару, памяти Мариски Верес. В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма села Примухина Андрея Николаева и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. Это главная тема нашего утреннего эфира. Развитие в репортажах корреспондентов Радио Свобода. Что вы думаете об убийстве православного священника в Тверской области? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. У нас есть еще целых 2 часа для того, чтобы пообщаться с вами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17700.